Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, день тяжелый, но я надеюсь, Александр Даниленко, наш замечательный друг, пастор и постоянный гость, немножко разбавит утро тяжелого дня, начало понедельника. Утро коронавирусного понедельника, я бы сказал. И вот непонятно, почему он находится в машине, то ли сбежал от своей семьи, то ли прячется еще от кого-то. Надеюсь, Саша, ты не на ходу прямо сейчас ведешь с нами трансляцию.
Ну, пока нет, не на ходу.
Как извлечь выгоды из коронавируса, так называется наша сегодняшняя передача. Мы пытаемся с Александром Даниленко, пастором Библейской церкви города Санкт-Петербурга, для многих из вас уже знакомо, порассуждать на тему, есть ли какие-то плюсы в этом непростом положении для всех нас, можно ли какую-то выгоду извлечь из всего того, что сейчас происходит и с миром, и со страной, и с нами лично.
Прям выгоду, какие? То есть мы, это коммерческая у нас сегодня передача будет, как выгоду извлечь.
Да, выгоду-то можно извлечь на самом-то деле не только финансовую, как ты прекрасно понимаешь, да, но и выгоду для чего-то еще, нет?
Ну смотри, есть выгода, а есть польза. Ага. То есть иногда выгода может быть совсем не полезной, а вот польза, опять же, польза, как это вот мы рассматриваем, польза как выгода, или же польза для души, для вечности, для характера даже, польза там для семьи, для церкви. Вот здесь надо определиться, как бы о чем мы говорим, о выгодах каких-то или о пользе.
Смотри, но у нас в Библии написано, что в Бога богатеете, да, это тоже как определенная выгода, да, мы богатеем в Бога, если получаем какую-то духовную пользу для себя.
Нет, конечно,
или
если мы определяем вот таким образом, ну, мы тогда понимаем, о чем мы говорим. Просто выгода в нашем мире, в нашей обстановке, в нашем окружении, она имеет несколько иное значение, правильно? Mm-hmm. Что мы что-то выгадали. Я понимаю, что мы можем выгадать духовную пользу, и если мы в этом контексте говорим, тогда понятно.
Да, будем и в этом контексте тоже говорить, хотя, ты знаешь, многие люди сейчас, я вижу, вполне себе финансовую выгоду извлекают, шьют всякие масочки, знаешь, продают втридорога перчатки, которые тоже сами шьют иногда, из полиэтиленовых пакетов, паяльником, выжигая вот так, знаешь, как, не знаю, в детстве это делали, не сделают такие штуки, всякие мешочки. Mm-hmm. Ну и так далее и тому подобное. Кто-то бизнес новый открывает тоже. Но мы, конечно, будем говорить не об этом, безусловно, не о деньгах, не о финансах, а исключительно о какой-то духовной помощи, да, для нас, для наших семей и для наших церквей. И вообще, в принципе, может ли человек, даже если он неверующий, светский или как бы верующий, невоцерковленный, может ли он получить какой-то такой, ну, профит, что ли, да, немножко подняться, извлечь какую-то выгоду для себя из этой ситуации?
Ну, видишь, люди, мне кажется, у нас природа такая, что Бог нас такими сотворил, что мы пытаемся выживать, мы пытаемся во всем находить какие-то плюсы, находить какие-то выгоды, у кого-то лучше, у кого-то хуже, поэтому определенно, ну, иначе мы бы не смогли жить вообще, потому что жизнь, она не устлана там лепестками из роз, это не медовый месяц. Это, ну, как ни крути, пафосно, не пафосно, но жизнь — это борьба для всех нас. Mm-hmm. И мы боремся, и мы пытаемся вот учиться находить какие-то плюсы в наших поражениях, в наших неудачах. Иногда мы это делаем правильно, иногда мы это делаем неправильно, иногда мы там на кого-то это сваливаем, иногда мы находим какие-то совершенно безбашенные плюсы, там, выгоды. Но мы уже поднаторели в том, чтобы во всем искать какую-то вот, ну, какую-то светлую сторону. Иначе было бы очень тяжело жить.
Да, я с тобой согласен. Но знаешь, некоторые рассуждают таким образом, что в тот момент, когда вокруг люди там заболевают, умирают и все такое, да, всякая беда случается, искать хоть какую-то выгоду, хоть какие-то плюсы, это сродни какому-то психиатрическому расстройству, да, то есть вокруг люди мрут, а ты там улыбаешься и говоришь, что «а меня там Бог благословил», да, а я, наоборот, в этой ситуации обрел то, да, и это как-то смотрится со стороны, да, странно.
Ну, если мы вот в таком ключе смотрим, что, ну, мне хорошо, да, там, в моей жизни, ну, тогда выгоды какие-то там, ну, мы можем разделить. Хорошо мне, я нашел какую-то выгоду, мы как церковь увидели какую-то пользу, мы смотрим на это как с точки зрения человечества в целом. И опять же, в интернете сейчас очень много всяких таких дискуссий, когда только все начались эти карантины, мы о какой выгоде говорим. Некоторые уходят в сторону и говорят: о, планета отдыхает. Типа, планета отдыхает от человечества, да. Ну, и, к сожалению, даже среди верующих я такое слышал. Либо мы смотрим, что люди там стали более так человечны, или там более обобщились, что мы поняли, весь мир, он это одна большая деревня, у нас нет на самом деле никаких границ, они условные, вот как нет границ для вируса, и вот мы стали более такими сплоченными. То есть, ну, так или иначе, мы все равно ищем какие-то плюсы, какие-то положительные стороны. Ну, и даже их искать не надо, они сами всплывают, они сами о себе кричат. Другое дело, что мы можем интерпретировать разные вещи по-разному. Одни и те же вещи можем по-разному интерпретировать.
Угу. Ну, когда вся эта история началась, скажи, пожалуйста, ты вообще предполагал ее оценивать с точки зрения, да, что мы, там, что я лично, что моя семья, и что моя церковь из всего этого можем извлечь, каким образом эту ситуацию обернуть нам на пользу?
Я не думал о том, что именно извлечь какую-то пользу. Я с самого начала ждал, ну как, надеялся и верил, что если Бог допускает эту ситуацию, она точно во благо. То есть я не то чтобы думал, где это благо найти и как это все вывернуть, но в моем понимании было такое, что если Бог это допускает, значит, это во благо. Это будет во благо моей семье, мне лично, это будет во благо нашей общине, это будет во благо церкви в целом. Ну, моя задача — открыть глаза, открыть уши, быть вот духовно чутким для того, чтобы увидеть этот путь, которым надо идти, чтобы увидеть это благо, чтобы получить это благо.
Угу. Ну, согласись, есть таких внутренних состояний человеческих очень много, самых разных. Да? Одно дело, когда ты говоришь с таким надрывом, с печалью, с напряжением, что все ко благу, да, вот неважно, там планета рушится, все разрушается, все плохо, инопланетяне прилетели, сейчас нас будут захватывать, но все ко благу, да? Все равно мы там типа выстоим. Но это такое с надрывом и с истерикой практически состояние. Либо когда ты действительно спокойно смотришь, оцениваешь ситуацию и думаешь, ну окей, хорошо, давай посмотрим, что мы из этого можем извлечь полезное для себя. Да? Каким образом мы можем это обернуть и сделать некой точкой роста какой-то внутренней, там, духовной, не знаю, финансовой в том числе, да, для нас. И это совершенно другая позиция.
Ну, смотри, я все равно оцениваю это с позиции верующего человека, с позиции, ну, Бога, как христианин, с позиции того, что Библия об этом говорит. То есть вот тот первый случай, который ты описал, там все там рушится, все падает, а мы все равно прорвемся. Да нет, дело не в том, что мы прорвемся. Если я как верующий, мне не надо прорываться, моя задача — уповать на Бога. И да, эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И это не то, что меня должно радовать. Меня должно радовать, что я, как человек верующий, буду с Господом на небесах, и что Слово Божие исполняется, и моя задача вот в этот момент даже, может быть, не выгоду искать, а мне готовиться к вечности и помогать другим говорить о вечности.
Хорошо, понял тебя. Давай поговорим о конкретных плюсах. Вот началась эта ситуация, она уже продолжается почти 2 месяца. И вот ты однажды сел, подумал, поразмышлял и такой, опа, да, оказывается, во всем этом есть нечто хорошее. И какие плюсы ты для себя нашел?
Ну, я для себя нашел, что, ну, можно я так с большого начну?
Конечно, да.
И сегодня вот мы тоже с женой утром вот читали, молились, размышляли, как раз вот в этом же контексте. Мы не боги. То есть сейчас это особенно хорошо видно для нас, для всех нас, и мы в такой ситуации оказались. Вот причем интересно, что это не отдельно взятая страна. Вот чем вот это сегодняшнее наше положение интересно, что это по всему миру мы приходим к одним и тем же выводам. Это не потому, что мы совершили какие-то ошибки, не потому, что кто-то там не тем путем пошел. Весь мир оказался в таком положении, где мы начинаем понимать, мы не боги, хотя бы уже потому, что все наши планы рухнули. Вот у нас там были планы на лето, планы на весну, на майские праздники, там все конференции, поездки, и все рухнуло. И рухнуло не только вот у меня, и я могу сказать, я плохо просчитал. Рухнуло у тебя, у того парня, который умный, у того парня, который богатый. Рухнули планы у правительств, у стран рухнули планы, там, у организаций. И мы поняли, что мы не боги. Мы можем что-то планировать, мы можем что-то там просчитывать, но вдруг приходит что-то, что всех нас ставит вообще в одну линейку, и мы все оказываемся в одинаковом положении. И чем дальше мы идем вот с этой ситуацией, мы понимаем, что политики не боги, президенты не боги, организации, они не могут вот взять и сказать, все, стоп коронавирус, там, или стоп там, пандемия, или еще что-то. Ученые не боги. Мы тоже к этому приходим, к пониманию. И мы выясняем, что, ага, так мы вообще никто не боги. Мы все вот в равной степени зависим от того, как вот этот коронавирус развивается, как человечество вот смотрит на все это. И мы пришли к выводу, что мы не боги. И я надеюсь, что чем больше людей этот вывод осознает, тем лучше будет. Uh-huh. Это вот первая мысль, которая вот в голове крутится.
А как ты думаешь, кто легче переживает этот кризис? Люди, которые имеют какое-то религиозное мышление, или даже, возможно, они действительно воцерковленные, либо люди, которые уповают на врачей, на науку, ждут, когда начнется вакцина появится, ну и так далее?
Ну, если говорить в общем и целом, конечно, верующие, религиозные люди, даже вот не обязательно христиане, а в целом люди, которые понимают, что есть Бог над этим миром, и Он всем управляет. Хотя, конечно, опять же, все зависит, каким ты себе Бога представляешь. Если мой Бог — это Бог любви, Бог суверенный и властный, Бог мудрый, и тогда я понимаю, что вот все, что происходит в этом мире, это действие его любви, это действие его мудрости, и это не просто какая-то война или недоразумение, это его суверенная воля, и он решил, что так будет, и я знаю, что он мудрый, любящий и благий, значит, это ко благу. И это ко благу не только мне, это ко благу всему человечеству. Бог что-то доброе производит в этом мире, в этом человечестве. Поэтому, наверное, все-таки христианам, у которых Бог есть любовь, всевластный и мудрый, наверное, все-таки эта ситуация более легко дается.
Слушай, ты сейчас говоришь, опять же, такие вещи для людей, которые не в теме, они абсурдные, бредовые, даже жестокие в какой-то степени. Ты говоришь о Боге любви сейчас, да, когда, опять же, вокруг там мрут десятки тысяч людей. И вот если мы с тобой понимаем, о чем мы говорим, потому что мы, что называется, в теме, мы погружены в контекст, мы несколько иначе смотрим на все это дело. И люди, которые не уцерковлены, им кажется, что вот эти слова о Божьей любви в этой ситуации, это какая-то полная просто ахинея.
А что я могу сделать, чтобы им так не казалось? Если им Бог, в принципе, кажется ахинеей, то что бы я ни сказал, им покажется ахинеей. И то, что они мрут, даже предположим, что действительно вот у нас не коронавирус, а испанский грипп, когда действительно люди мерли, или черная там эта бубонная чума, когда люди действительно мерли, каждый третий в Европе умер от этой чумы. И это была Божья любовь к человечеству и к людям, потому что через это люди... Смерть становится реальной, она становится не вопросом десятков лет или случайности, она становится реальной, она вот здесь, по соседству. И ты начинаешь понимать то, что мы должны понимать с самого рождения. Смерть — это то, с чем каждый из нас столкнется, раньше или позже. Когда идет эпидемия, она может сегодня прийти. И я даже не говорю коронавирус, там смертность 1-2%, а я говорю, когда от чумы в Европе каждый третий умер. И это была благая воля Божия, потому что Он потрясает людей, чтобы они очнулись от вот этой спячки, что мы живем, мы хозяева жизни, нам надо прожить хорошо, возьми от жизни все. А когда уже жизни нет, или она висит у тебя на волоске, или есть угроза, ты уже не думаешь о том, как взять от нее все. Ты думаешь о том, каким ты подойдешь к вопросу смерти, и вообще, что для тебя смерть, что для тебя жизнь. Ты переоцениваешь совершенно иначе все. И в этом благая воля Божия для нас всех.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Александр Даниленко, пастор Библейской церкви, город Санкт-Петербург. Его виртуальная студия сегодня находится прямо в его автомобиле, недалеко, видимо, от его церкви. Я пытаюсь разглядеть, что там в окне у тебя, но не очень хорошо мне видно. Вы, каждый, кто смотрит сегодня эту передачу, может любой вопрос написать Александру Даниленко, кто мечтал давно с ним встретиться, пожалуйста, вот прямо сейчас пишите, и он обязательно ответит на ваши вопросы, если я их прочитаю. Когда ты говоришь об уповании на Бога, что ты имеешь в виду? Что нужно просто сидеть вот расслабленно, да, и думать, ну, опять же, все будет хорошо, у меня есть Бог, Он меня защитит, Он меня вытащит из любого болота. Или что ты имеешь в виду под этой фразой?
Совершенно верно. Я даже вот вижу, многие христиане, вот когда началась эта эпидемия, 90-й псалом подняли на знамя, да, там, не прикоснется тебя, там, проведу, там, и ты будешь здоров, там, рядом все будут падать и умирать, а ты будешь жив и здоров. Ну, для меня, ну, печально, что люди вот так вот относятся к Богу и к вере, что, ну, Бог меня защитит. Защитит от чего? От вируса? Бог не обещал. От эпидемии? Бог не обещал. Но Бог сказал, ну, как псалмопевец в 22-м псалме говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мной». Это не значит, что я не пойду долиной смертной тени. Это не значит, что я не столкнусь со смертельной опасностью и что я не умру. Мы все равно все умрем. Но вопрос в другом, что Бог во всей этой ситуации будет со мной. То есть Бог не защитил, ну, какую-то страну отдельно, ну, даже вот сегодня говоря, от коронавируса. Он не защитил какой-то город от коронавируса. Многие верующие вот пошли вот таким вот, ну, сказано же, не искушай Господа Бога твоего, да? А многие верующие стали нарушать запреты вот эти, ну, запреты, рекомендации не собираться большими группами. И целыми церквями заболели коронавирусом. Но они говорили: Бог с нами, Бог нас защитит. Бог не обещал нас защищать от вирусов. Гриппом все болеют, когда грипп приходит. Мы верующие, неверующие, мы все болеем гриппом. Почему мы не должны болеть коронавирусом? Но вопрос в другом, что когда я болею, и я смотрю на Бога, и Бог со мной, болезнь моя наполняется смыслом, мое страдание наполняется смыслом, моя душа, она в этот момент, что-то с ней происходит, моя жизнь трансформируется, мой Бог производит свою работу во мне. Поэтому если я заболею коронавирусом, я могу сказать: Господь, Ты допустил мне заболеть, и в этом есть какая-то Твоя благая, угодная, совершенная воля. Да будет воля Твоя, совершай свой труд во мне. Это не значит, что Бог мне не даст заболеть, и это не значит, что я сижу и ничего не делаю. Я делаю, что могу. Не хожу, может быть, в людные места, там, где надо, ношу перчатки, где надо, там, мою руки. Я продолжаю трудиться, общаться с людьми, там, через интернет, а где-то и вживую. В семье что могу, делаю. То есть продолжаю жить той жизнью, которую меня Бог призвал, той жизнью, которой Он меня сейчас руководит вот в данном контексте, в данной ситуации. Вот что значит жить с Богом во время коронавируса.
Почему, как ты думаешь, сегодня многие верующие люди, они увязывают все эти теории заговора, все вот эти, которые идут сейчас вот в мире, да, 5G, там все такое, чипирование сквозь прививки. Почему они каким-то образом увязывают все это с религиозными вопросами?
Я не совсем вопрос понял, что значит увязывают с религиозными?
Ну, то есть вот этот конец света, да, и вот это все, а это преддверие вот этого всего конца света. Чипирование, опять же.
Ну, почему увязывают, если я правильно тебя понимаю? Ну, потому что книга Откровения нам описывает, как это будет, да, там, число зверя, знак зверя, там, покупать, продавать без этого знака зверя, тотальный контроль, вот это вот власть Антихриста. И понятно, что люди пытаются, ну, разглядеть вот во всем этом то, что они прочитали в книге Откровения, то, как вот сбудется, не сбудется, вот это желание такое увидеть сбывающееся пророчество, такой ажиотаж некоторый, даже нездоровый ажиотаж, что вот оно, вот оно. И мне кажется, вот это действительно перегибы, когда... Ну ладно, сейчас не про перегибы. Почему люди увязывают? Потому что в книге Откровения так написано, и мы видим, что вот здесь оно что-то происходит, и вот как оно может происходить. И мы пытаемся это связать одно с другим и сказать: вот так написано, вот сейчас происходит, вот это оно и есть. Поэтому и увязывают.
А ты сам лично как к этому относишься?
Я к этому отношусь. Опять же, с какой позиции, что, о чем мы говорим, как я к этому отношусь, к тому, что сейчас происходит, насколько я это увязываю, или как я отношусь к этому увязыванию?
Нет, к тому, что это действительно конец, тот самый, да?
Я бы, не скажу, что вот это действительно конец, это начало конца, и это хорошее нам напоминание, это хороший предвестник того, что будет. Когда, например, Гитлер был у власти, и он гнал там церкви, он там делал какие-то вещи, он хотел захватить мир, люди думали, что вот это уже конец, вот он антихрист, а сейчас вот весь мир. Когда испанка была во время Первой мировой войны, тоже думали, вот война, вот моры и глады, тогда же именно голод был в это же время. То есть вот они сбывались, библейские пророчества. Но, как мы видим, прошли десятки лет, и это еще не конец. Но мы должны понимать, что Библия, уже апостолы писали, мы живем в последнее время. То есть мы сейчас живем в последнее время, и с каждым годом оно все ближе к концу, чем было. Uh-huh. И то, что мы сейчас видим, как это происходит, такого никогда не было в мире, даже при Гитлере и при испанке. Но сейчас мы видим, как это может быть. Как это может быть, что весь мир окажется под колпаком, весь мир окажется под одним мировым правительством? Как верующие могут оказаться вот в таких вот под контролем? Что, как действительно можно будет, что нельзя будет ни покупать, ни продавать? Вот оно как может быть. Но я бы не стал называть, что вот это, вот именно вот это и есть. Я бы сказал, это тень тела, которое грядет, потому что все, о чем мы читаем в книге Откровения, это будет во время великой скорби, а мы еще в нее не вошли. Поэтому, скорее всего, то, что мы сейчас видим, это тень. Это тень того, что будет.
Спасибо. Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, с нами сегодня в прямом эфире. Мы говорим о том, какие выгоды можно извлечь из коронавируса, и я этот же вопрос задаю вам всем, кто смотрит сейчас эту трансляцию. Какие выгоды лично вы извлекли из вот этой всей ситуации с коронавирусом, с эпидемией, с самоизоляцией, со всеми этими делами, которые большинству людей создают неудобства, но, может, лично для вас оказались, наоборот, какой-то платформой, точкой для роста. Пишите в комментариях лично ваши плюсы, которые вы нашли в этой ситуации. Хорошо, но ты назвал только одну единственную причину, да, только один единственный плюс за 23 минуты эфира, и неужели он всего лишь один?
Знаешь, даже если бы мы поняли вот этот момент, его было бы достаточно. Но есть еще как бы плюс, который такой прям в глаза бросается, что Земля — это не рай. Вот то, что мы сейчас особенно переживаем, мне видится то, в чем мы больше всего обмануты. Общество в целом и мы как церковь, к сожалению, живем так, ведем себя так, как будто Земля — это рай. Нам хочется здесь обустроиться, нам хочется здесь получить комфорт, нам хочется здесь добиться успеха, потому что мы, может, даже мы как верующие, я даже не говорю о людях, которые не верят в Бога, не верят в вечность, мы здесь пытаемся построить рай. Мы здесь пытаемся свои церквушечки построить, чтобы нам было хорошо, уютно. Собрания, чтобы они так нас так назидали, радовали, вдохновляли. Мы выбираем церкви, которые нам удобны, которые нам приятны, которые нам по нраву. Мы дома пытаемся все сделать комфортно. Мы любим отдыхать хорошо, получать удовольствие. То есть мы живем, как будто это рай. И сейчас вот все, когда все рухнуло, когда рухнула экономика, политическая какая-то система, там здоровье, люди умирают кругом, мы не можем обуздать эту инфекцию, и вот все, что происходит, оно просто кричит нам в лицо. Земля не рай, здесь не хорошо, здесь и не должно быть хорошо, здесь не будет хорошо, здесь будет только хуже, и поэтому это не рай. И это второй момент. Если мы поймем это, что здесь не рай, то это будет очень здорово. Это будет огромный плюс. Это будет совершенно замечательный урок вот всей этой пандемии, всего этого коронавируса.
Многие люди сегодня испытывают жуткое давление, там, психологическое и психологическое в основном, да, находясь в замкнутом пространстве, постоянно не выходя из дома, да. И очень тяжело это переживают. Стрессы, нервы, срывы, все остальное. Как бы ты посоветовал, что бы ты посоветовал, как лучше в этой ситуации себя правильно вести? И если ты уже находишься внутри этого стресса, как из него выйти?
Ну, я не могу ничего другого посоветовать, потому что я верующий христианин. Я знаю, как я это прохожу, что мне помогает. Но это вообще задуматься о смысле жизни. Это вот один из вот этих выводов, которые мы говорим. Вот и первый, и второй пункт. Это то, что нам помогает переоценить жизнь. Переоценить себя самого, посмотреть на себя. Даже если ты человек неверующий, но это как раз всем нам, верующий, неверующий, всем нам задуматься о жизни, задуматься о моем месте в этой жизни, о ценностях этой жизни, что для меня важно, почему мне сейчас плохо, почему мне сейчас страшно, почему мне сейчас тоскливо, что меня сжимает. Вот один из плюсов вот того, что сейчас происходит, ну как плюсов, добрых уроков, которые мы можем вынести. Это нас обнажает. Вот данная ситуация, когда все рушится, экономика рушится, там здоровье, смерть, неопределенность, это обнажает наше сердце, сердце мое лично, сердце нашего общества, сердце нашей церкви, общины, сердце нашей любой комьюнити. Оно обнажает нас, и мы понимаем, что для нас важно, что для нас ценно. И если я вдруг печалюсь из-за чего-то, если я вдруг боюсь чего-то, ведь это признак чего? Почему я боюсь? Я боюсь что-то потерять. Что я боюсь потерять? Жизнь? Почему я так боюсь ее потерять? Здоровье? Почему я так боюсь? Экономика? Ну, благосостояние? А что для меня благосостояние? Это хороший повод задуматься. И, ну, мой совет людям — хотя бы начать с этого. Потому что если я просто скажу, придите к Богу, поверьте, у вас все будет хорошо, ну, это неправда. Хорошо в том смысле, от которого люди переживают, ну, может и не быть. Но другое дело, что переосмысливая свое сердце, свою жизнь, переосмысливая то, что происходит в мире, вообще зачем этот мир, мы так или иначе задумаемся о таких трансцендентных вопросах, как Бог и вечность.
Жанна тебя спрашивает, как отражается на состоянии паствы изоляция от общения с другими верующими?
Ну, я вижу, что вот в братстве ЕХБ конкретно, если не все, то достаточно много церквей, которые, ну, имеют возможность, каждый вечер сейчас собираются для молитвы в Зуме. То есть, ну, наша община собирается, ну, каждый вечер, ну, кроме субботы. Uh-huh. То есть мы каждый день, каждый вечер собираемся для того, чтобы быть в слове, быть в общении, быть в молитве. То есть у нас общение стало даже больше. Но, конечно же, вот уже месяц, там, полтора, когда прошло, хочется обняться, хочется почувствовать друг друга. Ну, мы с кем-то встречаемся, там, к нам приезжают гости, мы там на улице с кем-то видимся, там, ну, кто по соседству живет, там, на улице с детьми гуляем. То есть мы имеем какую-то вот эту, какое-то это общение. Но, конечно, хочется всем вместе собраться, именно ощутить вот такую общинность живую. Но, опять же, мы так много не общались, как сейчас. Каждый вечер мы в слове, в молитве делимся чем-то, разговариваем о чем-то, там дополнительные какие-то встречи у нас есть тоже в Зуме. И я знаю, что многие церкви вот проводят такие ежедневные, ежевечерние молитвы и общения в Зуме.
Угу. Как ты думаешь, все это сохранится в таком же виде после того, как все вернется на круги своя?
Очень не хотелось бы, чтобы вот именно так все сохранилось. Хотелось бы, чтобы мы взяли лучшее из технологий и применили это в церкви, но все-таки, опять же, хорошее время переосмыслить, что есть церковь. Хорошее время переосмыслить мое отношение к людям, к церкви, к моему месту в церкви, к моему служению. И я думаю, что в этом будет и есть сейчас определенная польза для Церкви Божией, что мы на многие вещи посмотрели иначе. Мы посмотрели, а что такое собрание, что такое проповедь, что для нас важно, что нас делает, что делает Церковь Церковью. Когда вот все перетряхнули, все вот перевернули, и мы теперь понимаем, что мы не собираемся, у нас нет здания, у нас нет там каких-то места определенного, нет встреч, у нас нет какой-то литургии. И мы понимаем, а мы сейчас церковь, и что нас делает церковью? И вот, вот вся эта шелуха, там, у кого-то там светомузыка, у кого-то там кресты на стенах, у кого-то там еще что-то. И вот всего этого вдруг не стало, а мы остались. И вот мы сейчас смотрим друг на друга, а я церковь, а то, что мы делаем, это церковь, а когда мы уже не церковь? И вот в этом большая польза для нас всех, что очень много шелухи сейчас с нас стрясется.
Спасибо тебе большое, друзья. Александр Даниленко у нас в виртуальной студии, пастор Библейской церкви город Санкт-Петербург. У нас тема сегодня «Как извлечь выгоду из коронавируса для себя лично». Я призываю вас также писать в комментариях, какую выгоду вы нашли в этой ситуации. Понятно, не в болезни, если вдруг вы заболели, а в этой ситуации, в которую нас поставил вирус коронавируса, да, вирус коронавируса, простите за тавтологию. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно заходите на страницу theos.fm в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», зайдя на которую, вы можете подписаться на ежемесячную финансовую поддержку Theos Media, ну, либо на однократную, в зависимости от вашего финансового состояния и комфорта, и любви к нам, естественно, и к Саше Даниленко, впрочем, в том числе. Так, спасибо за ответ, Александр, как всегда, мудр и тактичен. Видишь, у тебя уже поклонники появились среди зрителей Theos Media. Да, это 100% время для того, чтобы провести самоанализ своей жизни. Приветствую. Из плюсов многие перечитали книгу Откровения или, в принципе, начали читать Библию и задумываться о важном, о Боге. Пришел новый взгляд на отношения с людьми. Замечательно сказал про шелуху в церкви, пишет Елена Фукс. По поводу шелухи, как ты думаешь, не окажется ли шелухой, которую мы скидываем, да, вот это все наносное, неважное, не окажется ли среди шелухи и какие-то люди, которые были в церкви, и вдруг они поняли, что на самом-то деле им и не хочется больше идти в церковь. Вот нет причины идти в церковь, нет причин тусоваться, пить чай, общаться, развлекаться, да? И вдруг оказалось, что я не очень-то и хочу идти в эту церковь, слушать проповедь или молиться с людьми.
Ну, сложно, ну как сложно. Не хочется называть людей шелухой.
Да.
Но плевелы и семена, действительно, они отделяются таким поводом, ну, таким способом. И в том числе, вот наше сейчас, вот то, что я сказал в Zoom, да, вот эти встречи, эти онлайн всякие встречи, ведь, опять же, один из таких плюсов, опасных плюсов для церкви, то, что церковь сейчас осваивает интернет, осваивает технологии. Ну, почему это опасные плюсы? Потому что при том, что мы входим глубже в интернет, мы осваиваем технологии, расширяемся, наполняем контентом, есть большая опасность того, что, ну, многие люди посчитают церковью интернет-собрания, онлайн-собрания какие-то, компьютерные вот эти вот церкви, и они скажут: мы месяц-два как бы сидели в изоляции, прекрасно общались, а зачем мне вообще теперь куда-то ходить? Я точно так же буду смотреть проповеди, молиться, там, петь песни хвалы, причем делать это с лучшими представителями, чем я буду ходить куда-то в маленькую какую-то церквушечку, слушать непонятно какого-то там проповедника и общаться. Ну, очень удобно в Zoom. Хоп, и картинку выключил, да? В носу поковырялся, там, сходил в туалет, хоп, включил, хоп, выключил звук, там, на детей крикнул, там, жену попросил водички принести, хоп, включил. То есть, когда надо, включаешь, когда надо, выключаешь. И я теперь пойду в собрание там сидеть, ну, и все меня будут видеть, и я, ну, максимум, что надену на себя маску, но уже нету такого комфорта. И многие, вот у меня опасение такое, что многие люди из этого, из Zoom уже не выйдут. То есть, многие побегут навстречу в живому общению, потому что их сердца тоскуют вот по реальности, да. А многие останутся, им этого будет достаточно. И это действительно будет такой хорошее такое сито, посмотреть, что нам ценно.
Слушай, ну я вот сейчас не топлю за Zoom церкви и за это онлайн-церкви, хотя не вижу в этом прям такого, может быть, радикально плохого, как многие, не ты, но как многие некоторые, да, говоришь, это очень-очень плохо, отвратительно, ни в коем случае нельзя это применять. Но сегодня же многие верующие в мусульманских странах и в Китае только так и живут, у них нет другой возможности. Они находятся под таким прессингом и давлением окружающего пространства, да, их могут там убить, повесить, расстрелять за веру во Христа. у них нет возможности иначе собираться со своими единоверцами, кроме как выходить в Zoom, в Skype, какие-то другие программы, позволяющие совершать эти конференции в видео организовывать. И неплохо живут годами так. Почему кто-то не может в России жить точно так же?
Почему? Потому что одно дело, когда обстоятельства вынуждают. Вот нас сейчас обстоятельства вынуждают, и мы собираемся в Zoom. И это есть как бы, есть определенный в этом комфорт, какие-то плюсы, но сложно сказать, что мы действительно живем полноценной жизнью как церковь. Uh-huh. Мы действительно не можем служить друг другу в полноте даров наших как церковь. Мы не собрание, это мы онлайн, мы виртуальное собрание, но мы не реальное собрание. То есть одно дело, когда нет возможности, мы это делаем. Другое дело, когда у нас есть возможность, но мы не делаем. Когда у нас есть возможность послужить, быть вместе, поддержать друг друга, вытереть слезы, и мы этого не делаем. То есть все в это упирается. Почему мы делаем так или иначе? Почему мы не собираемся вживую? Почему мы собираемся в Zoom? Если ответ «потому что так удобней», если ответ «потому что мне так легче», это не повод. Удобнее и легче – это не повод. Нам надо по слову поступать, как Библия нас учит. И нам надо включаться в жизнь других людей, не в виртуальную, а в реальную жизнь людей.
Угу. У тебя была за эти два месяца ситуация, в которой ты себя повел не очень хорошо? То есть так на тебя повлиял коронавирус, это самоизоляция, да, и ты не был готов, может быть, к каким-то вызовам, стрессам, и не очень хорошо повел. О чем ты готов рассказать, конечно?
Я постоянно себя не очень хорошо веду, каждый день, поэтому я не могу сказать, что коронавирус меня как-то вынудил, эта изоляция. Просто в моем случае... немного изменилось. Вот в нашей семье на нас это как в плане уклада нашего ежедневного не сильно повлияло. Потому что дети у меня учатся на домашнем обучении, жена их дома учит. Они как учились дома, так они и учатся. Я как ездил среди недели в офис церкви заниматься, готовиться, молиться, я так это и дальше делаю. Я езжу в офис и... молюсь тут, готовлюсь, читаю, что-то делаю. Вечером я приезжаю домой. Поэтому сказать, что как-то на нас сильно повлияло, я говорю, единственное, что изменилось, это то, что у нас каждый вечер сейчас собрание в Зуме, и мы вокруг этого строим наш вечер семейный. То есть у нас конкретно расписание уже сложилось. Я приезжаю домой где-то без 15:06, мы с детьми с 6 до 7 гуляем на улице вместе, к 7, начало 8 приходим домой, ужинаем, и к 8, 8 мы уже готовим, готовимся к встрече, в 8:15 я выкладываю ссылку, в 8:30 у нас начало собрания. Поэтому сказать, что как-то сильно что-то у меня изменилось в моем укладе, расписании, в семейных отношениях, то я даже не скажу.
Я тебе когда 20 минут назад спрашивал о том, сохранится ли у вас такая форма жизни церковной и после того, как коронавирус закончится, ты сказал, не хотелось бы. Но сейчас вы собираетесь каждый день в молитвенное собрание. И наверняка многие к этому привыкнут и захотят эту практику продолжить. Так вы сохраните это онлайн-общение каждый вечер или все-таки не будете уже этого делать?
Я думаю, что мы уже каждый вечер не будем собираться. Мы планируем в июне, начало лета, и хотя я не знаю, насколько будет сниматься изоляция, но понятно, что мы будем немножко уменьшать количество встреч, вместо 6 раз, может быть, мы 4 раза будем встречаться. Это как бы такой момент, потому что на начале, почему мы каждый день решили, потому что каждый день что-то новое, мы в новой атмосфере оказались, в новой ситуации, нам нужна поддержка каждый день, нам надо знать, что происходит с нами друг с другом, как мы живы, как мы здоровы, кто-то работу потерял, кто-то боится элементарно, и нам нужно каждый день поддерживать друг друга в вере, каждый день молиться друг за друга. Сейчас, когда все это выровнялось и пришло в более-менее такой стабильный, относительно предсказуемое русло, ну, мы понимаем, что каждый день сейчас, может быть, нет необходимости, и нам надо какими-то другими вещами тем же вечером заняться, там, с детьми время провести, с родными время провести, что-то еще сделать, может быть, какую-то другую встречу организовать с неверующими, неверующим послужить, как-то по-другому время это распределить. Uh-huh. Вот. Это вот почему мы делали каждый день и почему мы собираемся это уменьшать. Когда снимут эти все ограничения, когда можно будет собираться, я все-таки вижу определенный интерес, ну, определенную возможность. Я бы хотел, наверное, хотя бы там раз в неделю какие-то вот такие подобные встречи проводить в Zoom, а не в таком личном общении, потому что все-таки опыт показывает, город большой, и если человек может себе позволить там одну-две среди недели встречи приехать, ну, одну, как правило, две – это уже что-то более такое серьезное, а, например, на третью, ну, реально нет ни времени, ни сил. В то время как встреча в Zoom, она не требует тебе ехать, тратить час в один конец, час в другой конец ехать. То есть в Zoom можно что-то сделать. Еще определенный плюс – то, что встречу в Zoom можно записать и выложить там в YouTube, в чате или еще где-то. И вот какие-то мы наши встречи, проповеди мы все записываем в Zoom, мы их выкладываем на YouTube-канале, выкладываем их в группе нашей церкви, и даже кто не был на встрече, может послушать, посмотреть, побыть. Поэтому uh-huh. да, какие-то вещи, они останутся, и это хорошо.
Юкирио Сипко тебе привет, пишет классное определение, много шелухи с нас стрясется. Неожиданный спасибо, комментарий от Юрия Кирилловича. Спасибо вам, что вы нас смотрите, ставьте лайки, делайте репост, Юрий Кирилович. Смотри, сейчас многие церкви перешли на онлайн, но у многих церквей нет такой возможности. Нету, ну, либо там, допустим, пастор церкви в принципе не присутствует в социальных сетях. Такое бывает. Это странно, да, для нас, может быть, но такое бывает. Его нет в социальных сетях. Люди, которые составляют его церковь, они тоже там пожилые, не технически подкованные и тоже не могут входить в интернет. Они вообще лишены, да, они вообще лишены какого-то общения со своей церковью. Есть люди, которые, не имея возможности послушать проповедь своего пастора, там, или, неважно, своего служителя, в общем, они начинают переключаться на онлайн-служение других церквей. И, возможно, служение онлайн в этих церквях, оно гораздо качественнее и лучше. Может быть, проповедь более лучше, может быть, какое-то сопровождение всему вот этого процесса тоже более качественное. И они начинают сердцем прикипать вот ко всему этому, да, а у нас не так, да, у нас так не было, и так никогда и не будет, например, опять же, да, если пастор единственный служитель в церкви, он не подкованный технически, ему просто невозможно, может быть, даже микрофон поставить в церкви, он не понимает, как это сделать. И потом, когда все вернется на круги своя, эти люди начнут сравнивать то, что происходило у них дома в интернет-пространстве, с тем, что у них есть в реальности. Будет недовольство, неудовлетворенность, опять же, да, потому что ну, у нас не так, у нас плохо, у нас не так качественно, у нас плохая церковь. Что бы ты посоветовал, может быть, людям, которые поймают себя на такой мысли? Это первый вопрос. И второе, что бы ты посоветовал таким служителям, которые, возможно, нас слушают сейчас или услышат, которые боятся, что такое у них в церкви будет?
Оно не то чтобы будет, Влад, оно уже есть, потому что интернет у нас не вчера появился, и я очень, ну, многие люди, скажем, не все, конечно же, но многие люди, те особенно, которые пользуются интернетом, помимо твоей проповеди, ну, помимо проповеди своего пастора в воскресенье, как минимум слушают что-то еще в интернете, если даже это не проповедь целиком, собрания, да, церковного, но это какие-то там 5-10-минутные ролики, какие-то интервью, выступления. То есть у нас сейчас есть доступ, ну, там, к самым ярким проповедникам, к самым мудрым выступающим христианам, да, людям, которых, ну, которыми Бог благословил церковь, и их нужно слушать, у них нужно учиться, им нужно внимать, если это действительно здравые люди, проповедующие Слово Божие, их нужно слушать. Ну и посмотри, при этом люди, которые ну, слушали этих людей, они же все равно приходят на собрание в свои общины. Они все равно слушают своего проповедника, который не такой яркий, не такой мудрый, не такой там сильный, они приходят на домашние группы, где вообще нету даже пастора, там вот они собираются и читают вместе Писание. Потому что церковь — это, во-первых, не пастор, вот как спикер. Церковь собирается не вокруг спикера, не вокруг пастора. Настоящая церковь собирается вокруг Христа. И здесь уже не так важно, яркий у вас пастор или не очень яркий. Церковь — это семья, это люди, это не виртуальная семья. Виртуальной семьи не может быть по определению. И если ты действительно часть Божьей Церкви, часть Христовой Церкви, часть Христа, ты собираешься вокруг Христа с братьями и сестрами, а не вокруг пастора. И тогда, при том, что ты берешь лучших проповедников, слушаешь, ты, может быть, что-то услышав, приходишь в семью и говоришь: слушайте, а вот, вот так можно, а вот я вот такое, и ты делишься тем, что тебе Бог проговорил, и ты приносишь лучшее, не раскол, не шатание, а почему у нас такого нет, а почему пастор у нас не такой, а давайте вот так сделаем, а давайте на это иначе посмотрим. И это нас только обогащает. А люди, которые, ну, вот говорят: а там пастор лучше, а там проповедь лучше, а там то лучше. Ну, пусть идут, пусть. Потому что они там осядут, а в конце концов они услышат какого-то другого пастора, который будет еще лучше, и они что, дальше пойдут? Или они начнут слушать кого-нибудь заморского пастора, и что, они в Америку поедут? Или, ну, или они в интернете останутся? И вот и получается, что люди, которые собираются вокруг Христа, с живыми людьми, как своей вот поместной семьей, церковью, общиной, для них это не будет во вред. А люди с двоящимися мыслями, конечно, для них это будет вот это обнажение и произойдет, что тебе на самом деле ценно и важно.
Ну и второй вопрос, что делать пастору, который это давление на себе ощущает, да, вот это сравнивание его постоянно с другими.
Да-да-да, спасибо, что ты напомнил мне об этом, потому что это тоже важно. Для нас, пастыри, это тоже время исследовать свое сердце. Что делает меня, ну, какая моя функция пастора? Быть яркой личностью, быть таким ярким спикером, проповедником, или быть отцом, быть другом, быть братом, быть человеком с сердцем к сердцу, лицом к лицу. Если мое представление пастора — это я вышел там, зажег на сцене, записал это еще на интернет и выложил там, чтобы и другие посмотрели, насколько я крут, да, как у меня получается. Ну тогда да, тогда тебе надо будет тягаться с другими звездными пасторами. А если я как пастор прежде всего друг, отец, брат, ну, человек, тогда мне надо просто любить людей и все. И в этом успокоиться.
Посоветуй еще что-нибудь. У нас осталось полтора минуты буквально. Люди, многие сегодня живут, особенно много женщин пишут об этом в интернете, что они верующие в семье в единственном числе. И если раньше они имели возможность какое-то отдохновение духовное получать, выходя в общение, да, в церковь выходя, на молитвенную группу какую-то среди недели, то сегодня они этого не имеют, а в любом случае это цифровое зум-собрание, но оно не дает такого контакта, да, духовного. Ты не можешь пожаловаться там на жизнь какой-то подруги своей и так далее. Как им выходить из этого стресса? Людям, которые живут в единственном числе, в семье, ну, верующих, да?
Ну, здесь основной момент. Я понимаю, что это может не у всех выполнимо, но как любое давление, оно показывает, где у нас песок в основании нашего дома, так оно здесь, вот это давление, это все-таки давление, оно показывает, в чем я нахожу отдохновение, как ты сказал. Отдыхать в церкви — это круто, это правильно, это здорово. Но все-таки мы должны тогда глубже корни пускать в Бога, в Иисуса, в Библию, в Дух Святой, в Нем укореняться так, чтобы, ну, даже если нас всего лишат, у нас остается Иисус, и чтобы Его было достаточно. И вот это благая воля Божия, это благое действие во всей этой пандемии, изоляции, коронавирусе.
Спасибо тебе большое. У нас был Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви Санкт-Петербург. Его можно найти в интернете, либо через меня, я вас с ним свяжу, и вы посетите его виртуальное собрание. Всем пока.
Богом, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.